Подумайте, дорогие друзья, какая разница между человеком веры и человеком, не знающим Бога? Верующий – он человек с надеждой, а неверующий – он без Бога и потому без надежды. Говоря о их прошлом состоянии, апостол Павел пишет верующим в Ефесе так: «Вы были в то время без Христа, не имели надежды и были безбожники в мире». О, как страшно жить без Бога в этом мире! Но еще ужаснее, страшнее – вечность без Христа. Какая польза человеку, говорит Христос, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? О, возлюбленные, послушайте безнадежность вопля души, который находится сегодня в аду, в вечном мучении. «Отче Аврааме!» – вопиет эта душа из ада. «Умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучусь в пламени сём». Да, прошло почти 2000 лет, как эта несчастная, безнадежная, измученная душа просит о капле воды. И вы заметили? Не чтобы выпить стакан воды или даже одну полную каплю, но только столько, сколько осталось бы на мизинце человека. Можете ли вы войти в положение безнадежности этой души? В течение 2000 лет она умоляет, она просит, она вопиет об этой капле воды, только чтобы на одну секунду охладить свои горящие огнем уста. И, дорогие мои, она еще не получила этой капли. А ведь это только начало. Перед ней вся вечность. Во веки и во веки она будет взывать и просить об этой капле, и она никогда не получит ее. О, какая страшная мысль! Да, если душа здесь, уже на земле, живущая без Бога, не имеет надежды, то какая надежда может быть в вечности? Поэтому апостол Павел, обращаясь к верующим в Фессалониках, пишет им: «Не хочу же оставить вас, братья в неведении, об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». И дальше он говорит: «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним». И в конце этой главы он добавляет эти чудные слова: «И так утешайте друг друга сими словами». Да, верующий человек, он полон надежды. В этой жизни он имеет уверенность в надежде вечной жизни, которой обещал неизменный в слове Бог. И эта надежда есть как бы якорь, безопасный и крепкий. Имеешь ли ты это упование, мой дорогой радиослушатель? Если нет, то ты его можешь получить сейчас, не ожидая даже конца этой передачи. Тогда сам Бог надежды исполнит тебя всякой радости и мира в вере, говорит Слово Божие, дабы ты силой Духа Святого обогатился надеждой. Да, только чадо Божие имеет надежду. Нет надежды этому миру без Иисуса Христа. Он, Иисус Христос, сам наша надежда. Нам, возлюбленным Его, Бог сказал, какое богатство славы в тайне сей, который есть Христос в нас, упование славы. Спасший нас Бог не только дал нам упование, но, дав нам Христа, Он сам стал нашим упованием, благодарение Ему. Поэтому, дорогие мои, мы самые счастливые люди здесь на земле. Но еще счастливее будем, когда перейдем порог смерти и вечно будем пребывать с нашим Господом. Да, и в ожидании этого момента мы не страшимся, ибо, как говорит Слово Божие, праведный и при смерти своей имеет надежду. Почему? Псалмопевец Давид отвечает в своем чудном 22-м псалме: «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною». Кто со мною? Сам Господь Бог, пастырь мой. Я не раз приводил пример кончины моего деда и думаю, что уместно его и здесь повторить. Он послужит хорошей иллюстрацией тому, что значит смерть христианину, что в основном это лишь переходный пункт верующего из одного состояния жизни в другое. В блаженные, неописуемые, как сказано, не видел того глаз, и не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Накануне своей смерти дедушка призвал некоторых братьев, чтобы они вместе с ним помолились и спели гимн. Закончив молитву, они вместе с бабушкой тихо и благоговейно пропели этот старый гимн: «В руках я Иисуса, я у его груди, навек покой мне дал он в своей ко мне любви. На небесах есть радость о том, что я спасен, там ждет меня отец мой, там даст мне место он». Тихо, едва заметно, дедушка их покинул и ушел в вечность. После пения этого гимна был вызван врач, который констатировал факт смерти деда. Братья ушли, а бабушка осталась одна дома. Вдруг она слышит голос умершего мужа, который зовет ее по имени: «Анна, Анна, пойди сюда!» Бабушка прибежала в комнату, где оставила усопшего мужа. Она изумилась, видя его сидящего на кровати. «Знаешь что, милая Анна, — сказал он ей, — знаешь, что там нет смерти, сам Христос пришел за мною, и я слышу его голос. Слышишь, он зовет меня, я должен идти. Прощай, дорогая, скоро там увидимся». С этими словами на устах дедушка упал на подушку и больше не открыл своих глаз здесь, на земле. Такова, возлюбленные, смерть христианина. Это только переход от этой жизни в другую. Это и есть наша славная, блаженная надежда. И вот у некоторых может возникнуть вопрос, как, очевидно, возник у верующих в Фессалониках: а что будет с теми, которые умерли в Господе? Многие из нас имеют дорогих родных, которых мы надеемся увидеть. Нечетна эта надежда. Она основана на Слове Божьем. Слушайте, не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Павел не говорит, чтобы мы вовсе не скорбели об умерших, но он говорит, что наша печаль совершенно иная, чем у неверующих. Конечно, мы скорбим, когда наши любимые покидают нас, не потому что мы не имеем надежды, но скорбим, потому что мы с ними должны временно расстаться. Но благодарение Господу, что мы их вновь увидим. Поэтому мы не скорбим, как прочие, не имеющие этой надежды. Возлюбленные, это не значит, что верующий делается каким-то бесчувственным религиозным стоиком. Вовсе нет. Псалмопевец говорит: «Много скорбей у праведного». Но заметьте, что этим он не кончает, а добавляет: «И от всех их избавит его Господь». А Христос сказал: «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Он сам врачует скорби своих детей, благодарение ему. Точно так же, как смерть христианина не случайна, но постигает его в назначенный Богом час, так и скорби всякого рода, постигающие нас, не случайны. Есть один интересный перевод в английском языке, в котором 14 стих 4 главы, разбираемого нами первого послания Фессалоникийцам, гласит так: «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и тех, которых Христос положил спать, Бог приведет с ним». Видите, Библия говорит о смерти христианина как о сне. Христианин тогда умирает, когда сам Спаситель его усыпляет. Он забирает к себе дух и душу своего дитяти, а тело он ложит спать до своего пришествия, когда он при гласе архангела и трубе Божией сам сойдет с неба, и мертвых или уснувших во Христе воскреснут. Да, вместе с Давидом мы можем сказать: «В Твоей руке, Господи, дни мои, слава Ему! Все дни Твои и мои сочтены». Он ведает точно, сколько дней, сколько месяцев, сколько лет назначено нам жить здесь на земле. Он знал, когда ты родишься. Он знал, когда ты второй раз должен был родиться. И он знает, когда ты должен будешь оставить эту земную хижину. Он всем этим распоряжается. Конечно, возможно, что ты не умрешь. Он может до того прийти. Подумайте, будет одно поколение верующих, которые не вкусят смерти, но будут восхищены со всеми умершими во Христе на облаках, в сретении Господу на воздухе. И сказано: Так всегда с Господом будем, хвала и благодарение Ему. Какая это будет встреча, возлюбленные? Поэтому утешайте друг друга сими словами, пишет апостол Павел. Но пока мы здесь на земле, то нам надлежит пройти через многие скорби. По-видимому, тем, которые более всего были преданы своему Господу, суждено было всего более страдать. Возьмите Иоанна, возлюбленного ученика Иисуса Христа. Он пишет: «Я Иоанн, будучи в узах на острове Патмос, брат ваш и соучастник в скорби и в царстве и в терпении Иисуса Христа». Или заметьте, насколько настойчива была скорбь в земной жизни нашего Спасителя. «Муж скорбей», так пророчествовал о нем Исаия. И тут невольно возникает вопрос, который так часто задается. Если Бог всемогущ, и если Он так любит детей своих, то почему тогда допускает Он боли в нашей жизни? Во-первых, скорби, гонения, испытания и преследования в нашей жизни полезны для нас, потому что они плотнее соединяют нас с Господом. Когда все идет на наш лад, то наша духовная жизнь не очень-то преуспевает. Тогда мы менее бодрствуем и уже не так взираем на Господа, как на окружающие нас. Есть и другие причины, почему всякого рода испытания полезны нам. Но главная причина им та, что в них и через них мы познаем самого Господа. Вы помните ветхозаветного Иова? В первой главе книги, несущей его имя, сказано, что он был человек непорочный, справедливый и богобоязненный, и удалялся от зла. И вот внезапно на этого благочестивого человека обрушились невероятные испытания, и в самый мрачный час из глубины его тоскующей души вырывается вопль: «Счастье мое унеслось, как облако, дни скорби объяли меня, ночью ноют во мне все кости мои, и жилы мои не имеют покоя». Но, возлюбленные, не скорбями этими кончается его история, нет. Господь его не к этому вел. Его скорбь была лишь темным туннелем, через который он должен был пройти, и во время которого он не видел, он не слышал и не ощущал присутствия Божия. Господь хотел, чтобы Иов радовался не в благословениях Божьих, но чтобы он возрадовался о самом Господе, и потому допустил эти испытания. И действительно, они его привели к тому, что он мог наконец сказать: «Я слышал о тебе слухом уха, а теперь же мои глаза видят тебя». Это, возлюбленный, и есть желание нашего Господа, чтобы ни малейшая тень не затемняла от нас его дивный лик. Бог хочет, чтобы, как Моисей, мы знали его лицом к лицу. Да, чтобы свет его озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Не ищи утешения и прибежища у человека. Он, сам Господь, хочет быть силой и крепостью твоей и прибежищем в день скорби. Потому Он ее и послал тебе, чтобы познанием Его ты только довольствовался твоим Господом. Друг мой, прими горесть твою как дар Божьей любви к тебе. Когда она совершит свое действие, тогда ты познаешь своего Господа, как ты его еще не познавал, и печаль твоя превратится в радость, и Он сам утешит тебя и обрадует тебя после скорби твоей. Взирай на Господа, на славу Его, ибо кто обращает взор к Нему, говорит Слово Божие, те просвещались, и лица их не постыдятся. Возлюбленные, скоро Господь придет. Еще недолго, и мы встретимся с Ним в воздухе, и так всегда с Ним будем. А пока будем утешать друг друга сими словами. Господь готовит свою невесту для великого брачного пира. Поэтому восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление наше, слава и благодарение Ему. Но если ты еще не спасен, ты еще не познал Иисуса Христа как своего личного Спасителя и Господа, то знай, мой дорогой друг, что и ты включен в Божий план спасения. Бог так возлюбил мир, включая и тебя, чтобы ты, веруя в Сына Его, имел жизнь вечную. Почему не принять это чудное спасение сейчас, если ты его еще не принял? Склонись там у своего радиоприемника и скажи: «Боже, ради Голгофской жертвы Сына Твоего, спаси меня». Будь милостив ко мне и прости все мои согрешения. Я прошу тебя ради Иисуса Христа. Мой друг, Христос сказал: приходящего ко мне не изгоню вон. Такую сердечную молитву Бог не откажет, но услышит и даст тебе сверх всех в твоих ожиданиях. Да благословит тебя Господь. Аминь.